Глава 36. «Послушай!» — резко сказал Гай в трубку. «Послушай меня, Бруно!» Бруно был пьян, еще пьянее обычного, но Гай твердо решил достучаться до его замутненного сознания. Потом он подумал, что за плечом у Бруно вполне может стоять Джерард, и опасливо понизил голос. Он выяснил, что Бруно звонит из телефонного автомата, и рядом с ним никого нет. «Ты говорил Джерарду, что мы познакомились в Институте искусств?» Бруно ответил, что да. По крайней мере, Гай так понял из его пьяного бормотания. И он хотел приехать. Гай никак не мог донести до него, что Джерард уже являлся сюда с расспросами. «Нашел время звонить!» Гай с грохотом опустил трубку на рычаг и ослабил ворот. Джерард придавал грозящей ему опасности конкретную форму. Прекратить всякие контакты с Бруно теперь было важнее, чем продумать с ним легенду об их отношениях. Самое неприятное, из бессвязной речи Бруно Гай так и не понял, что там у него стряслось или хотя бы в каком он настроении. Они с Анной были в студии на втором этаже, когда затренькал дверной звонок. Гай приоткрыл дверь слегка, но Бруно ударом распахнул ее, ввалился в гостиную и рухнул на диван. Гай застыл над ним, лишившись дара речи, сначала от гнева, потом от омерзения. Воротник рубашки впивался Бруно в отекшую красную шею. Он напоминал раздутый труп, даже веки у него настолько опухли, что глубоко посаженные глаза неестественно выкатились. Гай подошел к телефону, чтобы вызвать такси.
«Гай, кто там?»
— шепотом спросила Анна со второго этажа. «Чарльз Бруно, пьяный».
«Ничего я не пьяный», — возразил Бруно.
Анна спустилась до середины лестницы. «Может, его наверх отнести?»
«Я не хочу видеть этого типа в своем доме!»
Гай листал телефонную книгу в поисках номера такси.
«Хочешь?»
— прошипел Бруно, как лопнувшая покрышка. Гай обернулся. Бруно смотрел на него одним глазом. Кроме этого глаза в распростертом теле не осталось ничего живого. Бруно бубнил что-то речитативом себе под нос.
«Что он бормочет?»
Анна подошла поближе к Гаю. Гай схватил Бруно за ворот рубашки и попытался поднять. Его выводило из себя тупое бормотание. К тому же Бруно напустил слюней ему на руки.
«Вставай и убирайся!» — прорычал он.
И тут, наконец, разобрал, что Бруно мямлит.
«Я скажу ей...»
— повторял он и таращил на Гая бешеные красные глаза.
«Не смей выгонять, а то я скажу ей...»
С отвращением Гай разжал хватку.
«В чем дело, Гай? Что он бормочет?»
«Уложу его наверху!»
Он попытался взвалить Бруно себе на плечи, но даже собрав все силы, не смог сдвинуть с места безжизненную тушу. В конце концов Гай сдался и уложил Бруно на диване. Причем у дома не стояло никакой машины. Бруно как с неба свалился. Он спал на диване, беззвучно дыша, а Гай сидел рядом, смотрел на него и курил. В 3 часа ночи Бруно проснулся, сделал пару глотков виски, чтобы прийти в себя, и вскоре выглядел уже вполне нормально, если не считать отеков. Узнав, что он в доме у Гая, очень обрадовался. Он совершенно не помнил, как сюда попал.
«Выдержал еще один раунд против Джерарда», — сообщил Бруно с ухмылкой. 3 дня подряд. Газеты читаешь?»
«Нет».
«И не читай. У тебя все в ажуре. Джерард уверен, что взял след. Есть у меня один приятель с не самой лучшей репутацией — Мэтт Левайн. Герберт считает, что он похож. Я 3 дня провел в разговорах с этой троицей. Думаю, Мэтта повяжут».
«И казнят?»
«Вряд ли, просто он сядет. Это не первое убийство на его счету». Гаю захотелось схватить пепельницу и обрушить ее на эту опухшую рожу, дать выход накопившемуся напряжению. Вместо этого он крепко взял Бруно за плечи. «Уйдешь ты отсюда или нет? Больше я тебя впускать не намерен».
«Не уйду», — тихо ответил Бруно.
Он сидел без движения, ничем не выражая намерения сопротивляться, и Гай увидел в его глазах то же безразличие к боли и к смерти, как и в тот вечер, когда дрался с ним в роще возле дома родителей Анны. Гай закрыл лицо ладонями.
«Если этот твой Мэтт сядет, — прошептал он, — я пойду в полицию и выложу все от начала до конца».
«Да не сядет он! У них не хватит доказательств. Я пошутил». Бруно расплылся в улыбке. «Тип подходящий, да улик мало. А против тебя улик много. Зато ты тип уж больно неподходящий. Ты важная птица». Он вытащил что-то из кармана и протянул Гаю. «Вот, попало мне в руки на прошлой неделе. Молодец!» Гай смотрел на фотографию питтсбургского универмага в брошюре Музея современного искусства. Гай Дэниел Хейнс, молодой архитектор, которому нет и 30, достойный продолжатель традиции Фрэнка Ллойда Райта. Его яркий собственный стиль отличается строгой простотой, не уходящий при этом в аскетизм, а также грацией, которую сам он называет певучестью. Гай поморщился. Пассаж о певучести не имел к нему никакого отношения. Бруно убрал брошюру в карман.
«В общем, ты большой человек. Если будешь держать нервы в узде, тебя никто не заподозрит».
Гай посмотрел на него сверху вниз. «И все-таки, зачем ты сюда явился?» Впрочем, он знал ответ. Их жизнь с Анной вызывала у Бруно восхищенное любопытство, а для него самого общество Бруно было пыткой, в которой он находил извращенное утешение. Бруно будто прочел его мысли.
«Ты мне нравишься, Гай. Но помни, улик против тебя у них гораздо больше, чем против меня. Если пойдешь в полицию, я выкручусь, а вот ты уже нет. Герберт тебя узнает. Анна вспомнит, что ты как-то странно себя вел. Царапины, шрам, еще куча мелочей, которые тебе предъявят всем скопом. Револьвер, обрывки перчаток».
Бруно перечислял не спеша и с нежностью, как любовно хранимые воспоминания.
«Если и я буду против тебя...»